Духовенство вслед за дворянством сыграло в образовании царского самодержавия немалую роль, но вполне служебную. Церковь никогда не поднималась в России до той командующей высоты, что на католическом Западе. Она удостоверялась местом духовной прислуги при самодержавии и вменяла это в заслугу своему смирению. Епископы и митрополиты располагали властью лишь как ставленники светской власти. Патриархи сменялись вместе с царями. В петербургский период зависимость церкви от государства стала еще более рабской. 200 тысяч священников и монахов составляли в сущности часть бюрократии, своего рода полицию вероисповедания. В возмещение за это монополия православного духовенства в делах веры, его земли и доходы ограждались полицией общего порядка. Славянофильство, миссионизм отсталости строило свою философию на том, что русский народ и его церковь насквозь демократичны, а официальная Россия – это немецкая бюрократия, насажденная Петром. Маркс заметил по этому поводу: ведь точно так же и тевтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II и так далее на французов, как будто остальные рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти нужную выучку. Страница 37. Это краткое замечание исчерпывает до дна не только старую философию славянофилов, но и новейшие откровения расистов. Скудость не только русского феодализма, но и всей старой русской истории наиболее удручающее свое выражение находила в отсутствии настоящих средневековых городов как ремесленно-торговых центров. Примечание. Критикуя старую Россию, Троцкий преувеличивает степень ее культурно-экономической отсталости. Появление городов, отделение ремесла от земледелия и так далее, все это относится еще к эпохам Киевской, а затем Северо-Восточной Руси. Конец примечания. Ремесло не успело в России отделиться от земледелия и сохраняло характер кустарничества. Старые русские города были торговыми, административными, военными и помещичьими, следовательно, потребляющими, а не производящими центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе и не знавший татарского ига, был только торговым, а не промышленным городом. Правда, разбросанность крестьянских промыслов по разным районам создавала потребность в торговом посредничестве широкого масштаба. Но кочующие торговцы ни в коей мере не могли занять в общественной жизни то место, которое на Западе принадлежало ремесленно-цеховой и торгово-промышленной мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со всей крестьянской периферией. Главные пути русской торговли, к тому же, вели за границу, обеспечивая уже с отдаленных веков руководство за иностранными торговыми капиталами и придавая полуколониальный характер всему обороту, в котором русский торговец был посредником между западными городами и русской деревней. Этот род экономических отношений получил дальнейшее развитие в эпоху русского капитализма и нашел свое крайнее выражение в империалистической войне. Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа государства, исключало, в частности, возможность реформации, то есть замены феодально-бюрократического православия какой-либо модернизированной разновидностью христианства, приспособленной к потребностям буржуазного общества. Борьба против государственной церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую могущественную из них – староверческий раскол. За полтора десятилетия до Великой Французской революции в России разразилось движение казаков, крестьян и крепостных уральских рабочих, известное под именем Пугачевщины. Чего не хватало этому грозному народному восстанию, чтобы превратиться в революцию? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов крестьянская война не могла развиться в революцию, как крестьянские секты не могли подняться до реформации.